Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из палестинского патерика. В рубрике Александра Никифоровой «Русское зарубежье» репортаж с вечера, посвященного десятилетию прихода святых жен мироносиц в Венеции. Далее рассказ протоиерея Ильи Шапира о преподобном Тите Печерском. И в завершении нашей передачи литературная страница.
Палестинский патерик. Рукописи обители святого Саввы Священного, переведенные из греческого святителем Феофаном Затворником.
Довольно, думаю, предложили мы свидетельств из божественных писаний о вере. Веру же, разумею, в Отца и Сына и Святаго Духа, в единосущную животворящую Троицу, в которую и веруем. Необходимо теперь и об этом привести изречение и свидетельство Божественного Писания для просвещения читающих. В богословских рассуждениях, как видим, всюду прославляется священное богоначалие и как единость и единица по причине простоты и единства вышеестественной беспредельности, и как Троица по причине триипостасности лиц присущного Божества. Все божественные имена богословы относят к единосущию присущной Троице, как-то Бог, Господь, Святый, Благий, Свет, Жизнь, Истина, Вседержитель, Всемогущий, Господь Саваоф, то есть Господь воинств небесных, и другие, приводимые богословами, как научиться можно от самого богоначалия, когда оно говорит само о себе, так Спаситель говорит: «Читоми глаголиши благо, никто же благ, только мы един Бог». Он же в лице домовладыки, к работавшим в винограднике, сказал: «Аще око твое лукаво есть, яко аз благ есть». Пророк Давид поет: «Дух твой благий наставит меня на землю праву». Моисею сказано было: «Аз есть сый». Святой Иоанн говорит: «Ежебе из перва», то есть слово животное. Еще: «Аз есмь Альфа и Омега», — глаголит Господь, «Сый, и Ижебе, и гряды Вседержитель». Господь — имя Ему. Также: «Дух истины и живот Отца исходит, то и свидетельствует о Мне». Фоме сказал Господь: «Аз есмь истина и живот». И опять всем ученикам: «Свети их во истину Твою, слово Твое истина есть». Еще: «Егда же приидет утешитель, его же аз послю вам от Отца, дух истины, и же от Отца исходит». Потом: «Егда же приидет он, дух истины, наставит вы на всякую истину, он мя прославит, яко от моего приимет и возвестит вам. Вся елика имать Отец моя суть, сего ради рех, яко от моего приимет и возвестит вам». Опять: «Яко же Отец воскрешает мертвые и живит, такой Сын их же хощет, живит». В других местах говорит: «Дух есть и же оживляет». Господь — Дух есть, всяческое — от Бога. всяческое тем и о нем создашеся, вся тем выше, послеши духа твоего и созиждутся, словом Господним небеса утвердишеся, и духом уст его вся сила их. И кратко сказать, само богоначальное слово рекло «Ас» и «Отец» едину исма, и вся моя твоя суть и твоя моя». Далее, все свойственное Отцу и Сыну сам Сын Божий относит и к богоначальному Духу, то есть и величие Божества, и то, что Он есть общее и соединенно с ними источная и неистощимая причина всего, когда говорит «Шедше, научите все языки, крестящие их во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Из всего вышесказанного видно, что в божестве иное соединенно, иное раздельно. И не следует ни того, что соединенно разделять, ни того, что раздельно сливать воедино. Соединенное принадлежит всему божеству. Именно, что оно преблаго, пребожественно, присущно, прижизненно, премудро, что от него всякое благо, добро, бытие, жизнь, мудрость и все разнообразие благолепных даров. Раздельное же есть присущное имя и титла, или значение Отца и Сына и Святаго Духа с личными их свойствами, в коих не допускается никакое взаимоприменение или общение, перемена. Итак, получив такое ведение о Боге через веру, да познаем дарованную нам благодать, ради кои пострадал истинно Сам Господь. Господь приял мира на главу свою, чтобы даровать, как благоухание в церковь свою, нетление. Не намощайся же никто зловонием неверия князя века сего. Не уклонимся от пути правого, да сподобимся получить надежду благ вечных и жизнь, нескончаемую во Христе Иисусе Господе нашем, коему слава во веки веков. Аминь.
Избранные главы из «Палестинского патерика» читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
Эфире программа «Благовещение».
На волнах радиопрограммы «Благовещение» рубрика «Русское зарубежье». 2013 год стал юбилейным годом для храма святых жен Мироносиц в Венеции. Приходу исполнилось 10 лет. Приход достойно продолжает традиции Первой русской церкви на Апеннинском полуострове, домового храма при русском посольстве. Сегодня приход объединяет людей различных национальностей – русских, украинцев, молдаван, белорусов, итальянцев и сербов. Главная миссия русского прихода Венеции – это духовная поддержка русскоговорящих людей, оказавшихся по тем или иным причинам на чужбине, православное свидетельство в Западной Европе и прием паломников. При приходе святых жен Мироносиц в Венеции действует паломническая служба, которая ежегодно встречает сотни наших соотечественников. Отцом Алексеем написан и прекрсный путеводитель по святыням Венеции, удостоенный Макариевской патриаршей премии. В мае 2013 года торжества по случаю десятилетия венецианского прихода прошли в Италии. В ноябре этого же года они продолжились в Москве в стенах университетского храма. Предлагаем вам фрагменты этого вечера, в котором приняли участие архиепископ Егорьевский Марк, настоятель храма мученицы Татьяны при Московском университете протоиерей Владимир Вигелянский, настоятель храма святых жен Мироносиц в Венеции протоиерей Алексей Ястребов и историк Михаил Талалай.
Дорогие наши гости, прихожане нашего храма, Я с радостью хочу вам представить не просто друга, сомолитвенника, но и настоятеля братского для нас прихода. Мы друг друга знаем давно. Нас отец Алексей и приход Венеции принимает, а мы отплатить ничем не могли до сегодняшнего дня. И хотя бы маленькой толикой благодарности с одной стороны, с другой стороны отдать честь и поприветствовать вот этим вечером наших собратьев из храма в Венеции. У нас есть такая теперь возможность. Я буду стараться вести этот вечер. Еще несколько теплых слов оставлю на будущее. Но сейчас хотел бы, чтобы владыка-архиепископ Марк рассказал о том торжестве и о том событии, которое переживал храм в этом году. И владыка возглавлял богослужение в честь этого события. Просим вас поприветствовать и сказать ваше мудрое слово.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, добрый вечер. Конечно, отец Владимир очень так громко, очень многообещающе меня представил. На самом деле, кажется, скромные торжества, если сейчас кому-то сказать, что отмечается 10 лет прихода, на самом деле это очень небольшая дата. Хотя в Новой России десятилетие восстановления храма или образования новой общины, это уже является весьма значительным событием. Но в этом году в Венеции у нас была двойная дата. Во-первых, 230 лет со времени образования первого прихода, который был при представительстве Российской империи в Венеции, ну и, конечно, десятилетие прихода. Для кого-то слово «Венеция» – это прежде всего воспоминание о разносторонней истории. Это имена великих деятелей культуры. Венеция – это и театр, Венеция – это и Вивальди. Венеция – это удивительный город. Далеко не каждый человек, слыша слово «Венеция», представляет себе православный приход или может представить себе, что там есть православный приход. И вместе с тем православие Венеции – это такая новая реальность, которая все больше дает о себе знать. Некоторое время назад у нас состоялось собрание в Италии настоятелей молдавских приходов. И священник, который служит в континентальной части Венеции, дал мне выписку, где указывалось число зарегистрированных в Венеции. Так вот, на первом месте среди всех иностранцев стоят молдаване. В самой Венеции, только речь идет о городе Венеции, не в провинции Венето, а в самой Венеции зарегистрировано 5000 молдаван, примерно более 1000 украинцев. Вот уже можете себе представить себе, какая паства. То есть всего, наверное, так примерно где-то около 10000 потенциальных православных христиан. Приход, который у нас находится на такой островной части Венеции, он не единственный. Сейчас существует и молдавская община, которая действует на континентальной части. Но, тем не менее, большая часть людей воспринимает как приход, как исторический приход, как уже сложившийся приход, приход, который на протяжении 10 лет осуществляет богослужебную деятельность. Это приход святых Жен Мироносец. Особенность этого прихода не только в пасторском окормлении, а еще и в паломнической составляющей. Конечно, для тех людей, которые живут в Венеции, проще, наверное, посещать храм, который существовал бы на континентальной части, потому что большая часть людей живет там, им удобно приехать в континентальную часть, и это и ближе, и быстрее, и удобнее. И тем не менее, значительная часть людей приезжает и в островную часть, тот храм, где совершает богослужение община святых Жен Мироносец во главе с отцом Алексеем. Здесь есть особый глубокий смысл, потому что Венеция, историческая Венеция, это, конечно же, островная Венеция, и не только. На территории островной Венеции существует большая часть православных святынь. Большое количество мощей, других святынь располагается на территории именно островной Венеции. Ну и, конечно, паломники, которые приезжают в этот удивительный город, конечно, чаще всего живут в островной части, и для них проще, удобнее и, конечно же, символичней принять участие в богослужении, которое именно совершается в островной части. Приход в последнее время переживает обновление, приток новых членов, но и помимо этого существует и в последнее время как-то так активно развивается идея о строительстве храма Русской Православной Церкви в Венеции. В качестве участка рассматривается место в континентальной части, потому что на островной части, конечно, вряд ли нам кто-то сможет предоставить участок. А в континентальной части уже идут конкретные проработки технического характера в отношении одного достаточно хорошего, удачного участка. Венеция – удивительный город, где спрягаются и Восток, и Запад. Кстати, наверное, не все знают, что греческая церковь, греческая община в большей части, ну, по преимуществу, сконцентрирована именно в Венеции. И митрополит греческий, который присутствует в Италии, он также имеет свою кафедру в Венеции. То есть Венеция – это город, в котором сопрягаются и Восток, и Запад, и история, и современность, и удивительная, и современная жизнь современных, собственно, приехавших из бывшего Советского Союза, из нашей Русской Православной Церкви людей, и вместе с тем паломническая составляющая. Словом, это удивительный город, имеющий огромный потенциал и в плане историческом, паломническом, и с точки зрения будущих возможностей и привлечения людей, которые живут в этом удивительном месте. Я думаю, что если кто не был в Венеции, приглашаю всех вас посетить этот удивительный город, приобщиться к его святыням, помолиться за богослужением в общине святых Жен-Берносец.
Я хочу сейчас передать слово отцу Алексею. Я хотел бы добавить одну вещь, Владыка, что мы молимся каждый день на иктиньях плавающих путешествующих. Но раньше так считалось, что путешествие было очень трудная вещь, сейчас уже намного легче, но тем не менее путешествие, жизнь за пределами Родины, государства, нашей страны, земли, языка – это особое состояние. Дело здесь не в комфорте передвижения или наличии средств для того, чтобы где-то проживать за границей. Это особое состояние, которое требует помощи и молитвенной помощи всей Церкви. Так литургически сказано, человек, покидая свою основу, контекст своей жизни – язык, людей, родных, близких, друзей и так далее, оказывается в иной ситуации, когда проверяется все. Поэтому молитва, не то чтобы мы жалеем вас, отец Алексей, там, но мы знаем, что это особое состояние и прихожане храма Венеции, каждый по-своему, каждый со своей биографией, судьбой, жизнью, требует всеобщей церковной молитвы о каждом из них. Мы это помним, знаем. И когда мы молимся о путешествующих, это не только те, кто поехал на 10 дней купаться в Эгейском море, мы это делаем, но и тех людей, а их миллионы, даже десятки миллионов русских людей, которые живут вне России и требуют нашей помощи. Отец Алексей, может быть, вы в двух словах, конечно, скажите о том торжестве, которое у вас было в мае.
Благословите, Владыка. Спасибо, отец Владимир. Я, конечно, очень рад, что сегодняшний вечер удался. Весной этого года прошло вот это вот событие, десятилетие у нас в Венеции. И вы видите по фотографиям, насколько оно радостно, замечательно происходило. Видны улыбки людей, виден молитвенный подъем людей. И настолько все хорошо получилось, что у нас возникла дерзновенная мысль без подготовки делать такое послесловие московское, потому что все равно многие люди не сумели приехать к нам в мае, хотя было много москвичей, были люди, которые приехали нам, волонтеры, помогать туда, в Венецию. Так что это все было замечательно, и вот мы сделали такую попытку, ну, не то что повторить, а сделать нечто другое. Почему? Потому что, конечно, вот я всегда говорю о измерениях нашего прихода. Это действительно позволяет понять, почему это вот так все получилось сейчас. Дело в том, что приход наш, у него троякая деятельность. Помимо, собственно, пасторская, которая, конечно же, является приоритетной, и ради этого приход и создается, община создается ради того, чтобы окормлять людей, все-таки мы находимся в среде христиан иного исповедания. И здесь православный человек несет то, что мы иногда называем свидетельством, православное свидетельство. И, наконец, это паломничество. Для Венеции это направление, которое оказалось особо востребованным, потому что не каждый, конечно, зарубежный приход занимается паломничеством. Есть где-то приходы в Западной Европе, в протестантских странах, где не сложилось почитание святых, и нет таких мест, в которые можно было приехать. В Италии и в Венеции особенно, эта статья, этот важный, так сказать, да, элемент нашей работы, он присутствует весьма с избытком. Вот эти три направления, они фактически определяют деятельность прихода. Многие из тех, кто сегодня пришел, я думаю, наверное, добрая половина, они бывали у нас в Венеции с паломничеством. И мы в мае их не видели, ну, потому что, понятно, не каждый может себе позволить. И вот мы таким образом пришли сюда для того, чтобы как-то порадоваться вместе. И десятилетие – это такой предлог, на самом деле. Если бы не было десятилетия, надо было бы его придумать. Вот, потому что действительно в приходу в какой-то момент времени нужно было почувствовать себя нужным не только там вот для какого-то количества людей, которые, кстати говоря, очень, приход очень текучий. Вы понимаете, что у нас на сегодняшний момент, вот через 10 лет, у нас практически нет, ну, я наберу, наверное, 3 или 4 человек, которые 10 лет назад меня встречали там. То есть это означает, что мы крестим, и эти дети потом не вырастают на приходе. Мы венчаем, и эти пары уезжают. И иногда вот какие-то моменты такой вот определенной бывают, конечно, какой-то грусти. И в этом смысле помощь, она приходит вот от тех людей, которые являются нашими доброжелателями, теми людьми, которые за нас молятся. Мы знаем о том, что вот многие, там, может, и нет возможности другой помочь. Я говорю, молитесь, чтобы у нас был храм, потому что мы измучились. 10 лет без постоянного здания храма, и вот мы не знаем, завтра мы будем в нем еще или нет. И я чувствую эту молитву, чувствую доброжелательность и ваше отношение, и уже потому, что сегодня здесь собрался народ, это говорит о том, что действительно про наш приход вот здесь еще помнят. Это не просто сегодня юбилей десятилетия нашего маленького прихода, который вот совсем поздний, но это 230-летие первой церкви, русской церкви в Италии вообще. То есть это церковь, которая была по указу Екатерины Великой, основана при посольстве российском в Венеции, в Республике Венеция. Она была на несколько лет раньше церкви посольской в Пьемонте и значительно раньше, чем Римская церковь, которая потом была основана. То есть это была церковь, которая положила начало институциональному существованию русского православия в Италии, во всей. Вот. Она тоже была венецианским приходом. Петра и Павла был приход, назывался. Так что приезжайте, и вот в Венеции она есть.
Спасибо, отец Алексей. Сейчас еще хотел бы вам представить автора книжки известного писателя православного, публициста Михаила Талалая, который написал, издал книжку о российском некрополе Венеции.
Спаси Господи, дорогой Владыка, дорогой отец Владимир и, конечно, в первую очередь сейчас дорогой отец Алексей. Первым делом с днем рождения. По-итальянски «Buon compleanno». Может показаться несколько странно. День рождения и книга о некрополе. Но мы здесь, я думаю, люди все христиане, православные, поэтому разговор о смерти никого не может напугать. Тем более, что речь идет не просто о смерти, а о ее смерти в Венеции. И более того, не только, скажем, о смерти в Венеции, а вообще об этом несколько странно феномене в венецианском некрополе, потому что по моим вот исследованиям, я много занимаюсь некрополем и российским, и зарубежным, Венеция является единственным местом следующего порядка. Когда люди умирают, их хоронят, или вместе с где они закончили свой земной путь, или очень естественное желание быть погребенными у себя на родине. По моим наблюдениям, Венеция – это единственный город в мире, куда люди просятся, завещают, пишут свои последние тексты, быть похороненным. И в первую очередь это относится к русской культуре. Когда мы приезжаем на этот остров Сан-Микеле, посещаем могилы, Это могила Бродского, которую он в Америке завещал себе похоронить в Венеции. Могила Стравинского. Могила Петра Вайля, литератора, скончавшегося в Праге, также завещавшего похоронить себя здесь, в Венеции. Поэтому, говоря обо всем этом, мне хотелось бы процитировать стихотворение, которое я привожу в этой книге. Стихотворение Брюсова «Опять Венеция», 1908 год, 100 лет тому назад. «Опять встречаюсь дрожью прежней, Венеция, твой пышный прах. Он величавей, безмятежней всего, что создано в веках, что наших робких дерзновений полет лишенный крыльев. Здесь посмел желать народный гений и замысел свой исчерпал весь. Пусть гибнет все, в чем время вольно, и в краткой жизни, и в веках. Я вновь целую богомольно Венеции бессмертный прах». Так что эта книга о бессмертном прахе. Эта книга одновременно для меня была нечто вроде вызова, по-итальянски сфида, сфида даже как-то более энергично. Почему вызов? Когда я своим коллегам поведал, что я хочу сделать целую книгу о русском некрополе в Венеции, они сказали: «Михаил, ты сошел с ума, там все, придешь на кладбище Сан-Микеле, ну где-то с полсотни захоронений, какая книга может быть?» На самом деле их оказалось больше, потому что я сюда включил не только православное кладбище, которое посвящено святому Николаю, здесь там часовня, не забудь на святого Николая, но также и соседний лютеранский участок, где погребены выходцы из России, в том числе Иосиф Бродский. И в том числе удалось мне пробраться и на достаточно эксклюзивное место, армянское кладбище на острове Сан-Лазаро. Сам остров этот достаточно легко посещаем, но на то, чтобы попасть на это кладбище, нужно особое благословение. И там также нашлись могилы выходцев из Российской империи, русских армян. Долгое время одним из насельников армянского монастыря был монах Гавриил Айвазян. Вы догадываетесь, что это родной брат Ивана Константиновича Айвазовского, много картин которого до сих пор находятся в этом изумительном острове и монастыре святого Лазаря. И в итоге, даже если говорить об этом числе, вот всего лишь 50 могил. Но люди, которые там погребены, необыкновенно интересны. Это не только те, которые я сейчас упомянул. Составляя этот список и пытаясь найти какие-то следы более подробные, более глубокие о них, выяснилось, что эти люди, ну, в общем-то, прямо скажем, элита и российского дворянства, и российской культуры. Здесь и художники, и другие литераторы, и наши немногочисленные эмигранты, которые закрепились в Венеции. Здесь, например, погребена вдова знаменитого полководца Петра Багратиона. Кто, например, об этом мог подумать? Или сегодня я был на одном таком интересном высоком собрании, российское литературное собрание, со мной сидел рядом Мусин Пушкин, из тех Мусиных Пушкинов. И он говорит: «Михаил, когда я показал эту книгу, а там похоронена Трубецкая, графиня Мусина Пушкина, и о ней во Франции вышла целая книга». Мы об этой Екатерине Петровне знаем мало совсем, но французы посвятили целую книгу, личность оказалась действительно интересной. Я не уверен, что откроется много-много другое в этом достаточно скромном списке. Так что книга небольшая, скажем так, но тем не менее емкая. И надо сказать, что за каждым именем стоит определенный труд, поиск. Удалось несколько редких материалов также привлечь, потому что я получил благословение поработать и в архиве Греческого собора, митрополитического собора. Мне позволено сфотографировать метрические книги, которые впервые опубликованы здесь. Это редчайшие записи о погребении греками, выдающихся деятелей русской культуры, и Сергея Дягилева, и Игоря Стравинского, которых я только что упомянул. Ну и для меня лично, надо сказать, этот остров связан многими своими собственными воспоминаниями. Когда мы сейчас приезжаем часто с паломниками, то меня большинство из них просит обязательно найти время и сплавать на остров Сан-Микеле, который уже становится Михайловым островом. И здесь, конечно, мы перефразируем и Бродского, вспоминая его знаменитое стихотворение «Ни страны, ни погоста не хочу выбирать». Васильевский остров, он говорил. Но в итоге получился остров Михайловский. Конечно, мы посещаем могилы наших выдающихся современников. И меня очень трогает, что наши соотечественники, одна из величайших, как мне кажется, наций, для которой поэзия до сих пор является вот высшей формой такой культуры и литературы, наизусть читают стихи, уже стихи Иосифа Бродского. Он на своем надгробии завещал написать очень скромную надпись на латыни. Надпись из языческого стихотворения древнеримского поэта, но которая относится и ко всем нам. Это короткая цитата из Проперция древнеримского поэта. По латыни это звучит так. «Летум нон омина финит». «Со смертью не все кончается». Все, конечно, знают, как Бродский любил Венецию, и, конечно, этот акт, то, что он завещал быть погребенным именно здесь, это акт его вечной, уже посмертной любви. Ему принадлежит такое, конечно, шутливое выражение. Он был христианин, не верил в переселение душ, но он настолько любил Венецию, что позволил такой несколько такой вот поэтический образ преувеличенный. Он сказал, если бы переселение душ существовало, то я хотел бы следующую жизнь провести хотя бы крысой, но в Венеции. Для меня лично, и последнее, о чем я хочу закончить, помимо таких посещений, этот остров Сан-Микеле был самой первой точкой моего знакомства с Италией вообще. 25 лет тому назад, когда еще от Фонда культуры, Советского фонда культуры, в командировку приехал в Италию по просьбе Дмитрия Сергеевича Лихачева, ехал на поезде с Киевского вокзала, сел в вагон, который меня потряс, по-моему, сейчас уже не осталось этих вагонов, табличка на вагоне было написано «Москва-Рим». Вот теперь «Москва-Третий Рим», а там уже все, вот «Москва-Рим» через тире. Надо было свинтить эту табличку, сохранить. Бог знает, какую судьбу они закончили. Ехал долго, устал. И спросил у проводника, я ехал в Рим, он говорит, а можно на промежуточных станциях походить с этим билетом? Конечно, выходи где хочешь. Ну, я вышел сначала в Будапеште, потом сел еще на поезд, я тоже в Белград даже доехал немножко в сторону. Но не буду увлекаться, первое заграничное путешествие, и потом, конечно, вышел в Венецию. И в Венеции, надо сказать, это был уже май, мне очень сначала не понравилось. Это жуткие толпы, меня там затиснули, куда-то понесла, значит, волна, там, такая ходынка венецианская. И я никак не решался свернуть ни туда, ни сюда. И вдруг попалась карта венецианская. Открываю карту, все смотрю, и вдруг вижу остров, на котором стоят только крестики. И вот как-то сразу я понял, что там вот должно быть очень тихо и как-то хорошо. И это оказался остров Сан-Микеле. Так что я вышел из этого туристического маршрута, догадался там какой-то вапорето сесть. Совершенно изможденный приплыл на этот остров Сан-Микель, и там действительно как никого. Абсолютно класснейшая тишина молитвенная. Запах гладиолусов, пчелки летали. И я настолько там вообще растворился, что даже прилег к какого-то могильного холмика и просто даже поспал там, такую сиесту устроил. И регенерировался абсолютно. Вернулся в Венецию уже бодрым, сильным. И этот город понял и уже осознал, можно сказать, по жизни. Еще раз поздравляю, с днем рождения.
Дорогие наши слушатели, вместе с вами мы побывали в храме Святой Мученицы Татьяны при Московском университете на вечере, посвященном десятилетию храма Святых Жен Мироносиц Венеции. Храм Святых Жен Мироносиц, его настоятель, прихожане ждут вас и всегда с любовью встретят в Венеции. Передачу подготовила Александра Никифорова. В оформлении передачи звучала музыка Антонио Вивальди.
эфире программа «Благовещение». Преподобный Тит Печерский. Преподобный Тит был священноинок Киевского Печерского монастыря, известный своим чрезвычайно миролюбивым ко всем отношениям. Особенно полюбил Тит миролюбие благодаря следующим обстоятельствам. У преподобного Тита был друг, чернорезец Евагрий, по сану диакон. Все дивились искренней дружбе и любви, существовавшей между ними. Но ненавидящий всякое добро дьявол решил посеять между ними семя вражды. В своем замысле он успел. Тит и Евагрий так возненавидели друг друга, что не хотели смотреть один на другого и всячески старались избегать встречи между собою. Когда они вместе служили в церкви, то у них не было согласия даже здесь, при богослужении. Если один кадил перед иконою, то другой убегал от кождения. Если же один не отходил от образа, то другой проходил мимо, не покадив. Их ненависть была столь сильна, что они имели дерзновение даже причащаться святых тайн, не примирившись друг с другом, не спросив прощения друг у друга. Братья обители, видя такую их сильную ненависть и понимая, что эта вражда губительна для их спасения, много раз принимались их мирить, но они и слышать об этом не хотели. И вот, по Божьему усмотрению, пресвитер Тит серьезно заболел. Думая, что настал час отойти ему в иной мир, Тит начал горько плакать о своем прегрешении и затем послал сказать диакону Евагрию следующее: «Прости меня, брат, ради Господа, за то, что я оскорбил тебя гневом своим». Евагрий, однако, не только не простил Тита, но и стал жестоко бронить его. Братья, увидев, что пресвитер Тит уже умирает, решили насильно привести Евагрия к умирающему, чтобы примирить его с ним. Когда Евагрия привели к Титу, то последний упал к ногам своего прежнего врага и сказал со слезами: «Прости меня, брат». Но Евагрий отвратился от него и пред всеми произнес такие слова: «Не хочу примиряться с ним ни в сем веке, ни в будущем». Сказав эти бесчеловечные слова, Евагрий вырвался из рук братьев и тут же упал. Его хотели поднять, но он был уже мертв. Ему не могли ни сложить рук, ни сомкнуть уст, ни закрыть очей, словно он умер уже давно. В то же время преподобный Тит встал с постели совершенно здоровым. Когда его спросили, что с ним было во время болезни, он отвечал: «Во время болезни я, еще одержимый гневом, видел, как ангелы отступили от меня. Они горько рыдали о гибели моей души, а бесы радовались, что я имею гнев на своего брата. Посему-то я начал просить вас, чтобы вы пошли и спросили меня у диакона Евагрия прощения. Когда вы привели его ко мне, и я поклонился ему, а он отвернулся от меня, то я увидел, что некий немилостивый ангел пламенным копьем ударил Евагрия, и тот упал бездыханный. Тот же ангел затем подал мне руку, поднял меня, и я встал совершенно здоров». Братья, услышавши такой рассказ из уст преподобного Тита, в ужасе повторяли слова: «Оставите и оставится вам, яко вся гневаяся на брата в суе, повинен есть суду». Много плакали также иноки о погибшем брате Евагрии. После такого вразумления со стороны промысла Божия, иноки Печерской обители стали блюстись гнева, прощая друг другу всякое слово обидное, памятуя слова Ефрема Сирина: «Если кому случится умереть во вражде, то такового ожидает неумолимый суд». В особенности же сильно подействовал этот печальный случай на самого пресвитера Тита. Видя, как за примирение с братом своим он получил не только прощение греха своего, но и телесное здравие, он более уже не думал гневаться на кого-нибудь, но усвоил себе постоянную любовь к братьям. Преподобный Тит после этого всегда помнил слова Писания: «Солнце да не зайдет во гневе твоем. Прежде же всех, друг ко другу любовь прилежную имейте, за нелюбовь покрывает множество грехов». Он стяжал себе такое миролюбие, что на нем истинно исполнилось изречение апостола: «Не есть Царствие Божие пища или питье, но правда и мир». Посему и на небе преподобный Тит сподобился получить успокоение, которое обещал Бог любящим его и хранящим его заповеди. Святые мощи его почивают в одной из киевских пещер. Скончался преподобный Тит около 1190 года. Thank you. Память преподобного Тита совершается незадолго перед Великим постом, как бы настраивая души верных на примирительный лад, готовя к святому вечеру прощенного воскресения. Но отметим, что не менее поучительного для нас подвига преподобного Тита учит нас и падение диакона Евагрия. Действительно, об этом житии только вспоминать и вспоминать. Да не зайдет солнце во гневе, ожесточенности, непримирительности нашей.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Валерий Шалавин.
Петр Николаевич Краснов. «Тихие подвижники». Глава первая. Как они умирали. В полутемной комнате чужого немецкого города прерывающимся голосом рассказывала она мне про русских солдат, и слезы непрерывно капали на бумагу, на которой я записывал ее слова. Теперь, когда поругано имя государева, когда наглые, жадные, грязные, святотатственные руки роются в дневниках государя, читают про его интимные семейные переживания, и наглый хам покровительственно похлопывает его по плечу и аттестует как пустого молодого человека, влюбленного в свою невесту, как хорошего семьянина, но не государственного деятеля. Быть может, будет уместно и своевременно сказать, чем он был для тех, кто умирал за него. Для тех миллионов неизвестных солдат, что погибали в боях, для тех простых русских, что и по сей час живут в гонимой, истерзанной родине нашей. Пусть из страшной темени лжи, клеветы и лакейского хихиканья людей раздастся голос мертвых и скажет нам правду о том, что такое Россия, ее вера православная и ее Богом венчанный царь. Шли страшные бои под Ломжей. Гвардейская пехота сгорала в них, как сгорает солома, охапками бросаемая в костер. Перевязочные пункты и лазареты были переполнены ранеными, и врачи не успевали перевязывать и делать необходимые операции. Отбирали тех, кому стоило сделать, то есть у кого была надежда на выздоровление, и бросали остальных умирать от ран за невозможностью всем помочь. Той сестре, о которой я писал, было поручено из палаты, где лежало 120 тяжелораненых, отобрать пятерых и доставить их в операционную. Сестра проходила с носилками, отбирала тех, в ком более прочно теплилась жизнь, у кого не так страшны были раны, указывал его санитарам, и его уносили. Тихо, со скорбным лицом и глазами, переполненными слезами, скользила она между постели из соломы, где лежали исковерканные обрубки человеческого мяса, где слышались стоны, предсмертные хрипы, и откуда следили за нею большие глаза умирающих, уже видящие иной мир. Ни стона, ни ропота, ни жалобы, а ведь тут шла своеобразная очередь на жизнь и выздоровление. Жребием было облегчение невыносимых страданий. И всякий раз, как входила сестра с санитарами, ее взор ловил страдающими глазами молодой, бравый, черноусый красавец унтер-офицер лейб-гвардии Семеновского полка. Он был очень тяжело ранен в живот. Операция была бесполезна, и сестра проходила мимо него, ища других. «Сестрица, меня!» — шептал он и искал глазами ее глаза.
«Сестрица, милая!» Он ловил руками края ее платья, и тоска была в его темных, красивых глазах. Не выдержало сердце сестры. Она отобрала пятерых и умолила врача взять еще одного, шестого. Шестым был этот унтер-офицер. Его оперировали. Когда его сняли со стола и положили на койку, он кончался. Сестра села подле него. Темное загорелое лицо его просветлело. Мысль стала ясная, в глазах была кротость. «Сестрица, спасибо вам, что помогли мне умереть тихо, как следует. Дома у меня жена осталась и трое детей. Бог не оставит их. Сестрица, так хочется жить. Хочу еще раз повидать их, как они без меня справляются. И знаю, что нельзя. Жить хочу, сестрица, но так отрадно мне жизнь свою за веру царя и отечество положить». «Григорий, — сказала сестра, — я принесу тебе икону, помолись, тебе легче станет». «Мне и так легко, сестрица». Сестра принесла икону. Раненый перекрестился, вздохнул едва слышно и прошептал: «Хотелось бы семью повидать. Рад за веру царя и отечество умереть». Печать нездешнего спокойствия легла на красивые черты русского солдата. Смерть сковывала губы. Прошептал еще раз: «Рад». Умер. В такие минуты не лгут ни перед людьми, ни перед самим собою. Исчезает выучка, и становится чистой душа, такою, какою она явится перед Господом Богом. Когда рассказывают о таких минутах, тоже не лгут. Эти неизвестные умирали легко, потому что верили, и вера спасает их. И также с такими же точно словами умирал на руках у сестры лейб-гвардии Преображенского полка солдат по имени Петр, по фамилии тоже неизвестный солдат. Он умирал на носилках. Сестра опустилась на колени подле носилок и плакала. «Не плачьте, сестрица, я счастлив, что могу жизнь свою отдать за царя и Россию. Ничего мне не нужно, только похлопочите о моих детях», — сказал умирающий солдат. «И часто я думаю, где теперь эти дети Семеновского, унтер-офицера Григория и Преображенского солдата Петра? Их отцы умерли за веру царя и отечества 8 лет тому назад. Их детям теперь 12, 14, 16 лет. Учатся ли они где-нибудь? Учились ли под покровительством какого-нибудь пролеткульта? Или стали лихими комсомольцами и со свистом и похабной руганью снимали кресты с куполов сельского храма, рушили иконостас и обращали святой храм в танцульку имени Клары Цеткин? Почему жизнь состроила нам такую страшную гримасу? И почему души воинов, славою и честью венчанных, не заступятся у престола Всевышнего за своих детей? 10 месяцев провела сестра на передовых позициях. Каждый день и каждую ночь на ее руках умирали солдаты. И она свидетельствует: «Я не видела солдата, который не умирал бы доблестно. Смерть не страшила их, но успокаивала». И истинно ее свидетельство. И не только умирали, но и на смерть шли смело и безропотно. Когда бои были под Иванградом, то артиллерийский огонь был так силен, снаряды рвались так часто, что темная ночь казалась светлой, и были видны лица проходивших в бой солдат. Сестра стояла под деревом, смертельной муки она исходила в молитве. И вдруг услышала шаги тысячи ног. По шоссе мимо нее проходил в бой армейский полк. Сначала показалась темная масса, блеснули штыки, надвинулись плотные молчаливые ряды, и сестра увидела чисто вымытые, точно сияющие лица. Они поразили ее своим кротким смирением, величием и силой духа. Эти люди шли на смерть. И не то было прекрасно и в то же время ужасно, что они шли на смерть, а то, что они знали, что шли на смерть, и смерти не убоялись. Солдаты смотрели на сестру и проходили. И вдруг отделился один, достал измятое письмо и, подавая его сестре, сказал: «Сестрица, окажи мне последнюю просьбу. Пошли мое последнее благословение, последнюю благодарность мою моей матери. Отправь письмецо мое». И пошел дальше. И говорила мне сестра: ни ожесточения, ни муки, ни страха не прочла она на его бледном простом крестьянском лице, но одно величие совершаемого подвига. А потом она видела, по той же дороге шла кучка разбитых, усталых, запыленных и ободранных солдат, человек 30. Несли они знамя. В лучах восходящего солнца сверкало золотое копье с двуглавым орлом, и утренней росою блистал черный глянцевый чехол. Спокойны, тихи и безрадостны были лица шедших. «Где ваш полк?» — спросила сестра. «Нас ничего не осталось», — услышала она простой ответ. «Когда я прохожу по площади Этуаль и вижу бескрестную могилу-клумбу неизвестного солдата, мне почему-то всегда вспоминаются эти скромные тихие души, ко Господу так величаво, спокойно отошедшие. Не душа ли неизвестного французского солдата, такая же тихая и простая, и так же просто умевшая расстаться с телом, зовет и напоминает о тех, кто умел свершить свой долг до конца, а умирать им было нелегко. Там же, в Ломже, в госпитале, умирал солдат армейского пехотного полка. Трагизм смерти от тяжелых ран заключается в том, что все тело еще здорово и сильно, не истощено ни болезнью, ни страданиями, молодое и сильное, оно не готово к смерти, не хочет умирать, и только рана влечет его в могилу, и потому так трудно этому молодому и здоровому человеку умирать. Пить просил этот солдат. Мучила его предсмертная жажда. В смертельном огне горело тело, и когда сестра подала ему воду, сказал он ей: «Надень на меня, сестрица, чистую рубашку. Чистым хочу я помереть, а совесть моя чиста. Я за царя и родину душу мою отдал». «Ах, сестрица, как матушку родную мне жаль! Спасите меня хоть так, чтобы на один часочек ее еще повидать, чтобы деревню свою хоть одним глазком посмотреть». Сестра надела на него чистую белую рубашку. Он осмотрел себя в ней, улыбнулся ясной улыбкой и сказал: «Ах, как хорошо! За родину помирать!» Потом вытянулся, положил руку под голову, точно хотел поудобнее устроиться, как устраивается на ночь ребенок, закрыл глаза и умер. Глава вторая. Как они относились к своим офицерам. Те же люди, что клеветали на царя, стараясь снять с него величие царского сана, и печатанием гнусных сплетней, чужих писем, хотят вытравить из народной души величие символа за веру царя и отечества. Также всячески старались зачернить отношения между солдатом и офицером. А отношения эти были большей частью простые и ласковые, а нередко и трогательно любовные, как сына к отцу, как отца к детям. Лишь только спускались сумерки, как на тыловой линии там и сям появлялись согнутые фигуры безоружных солдат. Шрапнели неприятеля низко рвались в темнеющем небе, и уже виден был яркий желтый огонь их разрывов. Бухали, взрывались тяжелые и легкие гранаты, и в темноте их черный дым вставал еще грознее и раскаленнее. Светясь, летели красно-огненные осколки. Казалось, ничего живого не могло быть там, где едва намечалась клокочущая ружейным и пулеметным огнем линия окопов. По полю перебегали, шли, крались, припадая к земле, и снова шли люди. Это денщики несли своим офицерам в окопы, кто теплое одеяло, чтобы было чем укрыться в холодном окопе, кто тщательно завернутый в полотенце чайник с горячим чаем, кто хлеб, кто портсигар с папиросами. Им это строго запрещали, их же офицеры, но они не слушали запрещений, потому что видели в этом свой долг, а долг для них был выше жизни. Они помнили, как провожали их матери и жены этих офицеров и говорили им: «Смотри, Степан, береги его. Помни, что он один у меня единственный. Позаботься о нем». «Не извольте сумлеваться, барыня. Сам не доем, не досплю. О их благородии позабочусь». «Иван», — говорила молодая женщина с заплаканными глазами, — «Иван, сохрани моего мужа мне. Ты же знаешь, как я его люблю». В эти страшные часы расставания, когда полк уже ушел на плац строиться, и денщики торопились собрать вещи, чтобы везти их на вокзал, матери и жены становились близкими и родными всем этим Иваном и Степаном, и в них видели последнюю надежду. Денщики отыскивали своих раненых офицеров, выносили тела убитых, бережно везли их домой к родным. «Куда вы, черти лешие? Убьют ведь!» — кричали им из окопов. «А что ж, Робя, я так, что ли, своего ротного брошу? Мы его как родного отца чтим. И чтоб не вынести, убьют! Ну и пущай, я долг свой исполню». И выносили оттуда, откуда нельзя было, казалось, вынести. Помню, двое суток сидел я с донской бригадой своей дивизии в только что занятых нами немецких окопах у рудки Червищи на реке Стоходи. Это было в августе 1916 года. Противник засыпал все кругом тяжелыми снарядами, подходы к мосту простреливались ружейным огнем. Оренбургские казачьи батареи принуждены были выкопать в крутом берегу окопы для орудийных лошадей. Между нами и тылом легло пространство, где нельзя было ходить. Смеркалось. Пустые избы деревни, вытянувшиеся улицы, четко рисовались в холодеющем небе. И вдруг на улице показалась невысокая фигура человека, спокойно и бесстрашно шедшего мимо домов, мимо раздутых трупов лошадей, мимо воронок от снарядов, наполненных грязной водой. Мы из окопа наблюдали за ним. «А ведь это ваш Попов», — сказал мне начальник штаба полковник Денисов. «Попов и есть», — подтвердил старший адъютант.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц. А также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.